Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Легко ли быть молодым?» и я ее ведущая Ринжина Анна. У нас в гостях Осипов Дмитрий Борисович, преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, Дмитрий Борисович!
Здравствуйте!
Дорогие радиослушатели, сегодня мы начинаем небольшой цикл в рамках нашей программы о религиях мира. Дмитрий Борисович, сначала я бы хотела попросить вас дать определение слову «религия», потому что их существует большое множество. Готовясь к передаче, я наткнулась далеко не на одно и не на два, и несколько запуталась в этом. Пожалуйста, помогите прояснить ситуацию.
Вот, вы понимаете, Анна, на самом деле, вряд ли я помогу в этом вопросе разобраться, потому что действительно этих вопросов, этих определений великое множество, их несколько сотен. Есть классические определения, такие как, например, вера, религия – это вера в сверхъестественное, да. Есть определения, которые носят очень красивый поэтический характер. Например, мне очень нравится определение, которое дал в свое время такой выдающийся немецкий экономист и философ Карл Маркс. Он сказал, что религия – это сердце бессердечного мира. Вот, очень красивое определение. Вот, но если исходить из этимологии этого слова, да, то это слово имеет латинские корни, происходит от латинского глагола «религаре», и это слово устроено следующим образом. То есть корень этого слова – это понятие «лига». Да, «Лига» – латинское слово, которое означает «связь». Да? Например, когда мы говорим о музыке, есть понятие легато, да, когда мы играем связно. Или, например, подразумеваем какое-то объединение, например, футбольная лига, да, или лига наций. А вот эта приставка «ре» обычно, она означает возобновление некого процесса.
Повтор.
Да, то есть повтор некого процесса. То есть, например, реанимация. То есть анима – это душа, жизнь, и вот, пожалуйста, возвращение жизни. Или, например, реконструкция, то есть воссоздание чего-либо, репатриация, или, например, реинкарнация, да? То есть карна – это плоть, тело, то есть реинкарнация – это, надо сказать, обретение душой нового тела. Вот. И в таком классическом понимании это понятие употребили латинские отцы церкви. Это лактанций. Это блаженный Августин, то есть это 4-5 век. И они сказали, что такое религия? Что христианство – это религия, это восстановление связи с Богом, это связь с Абсолютом. Вот. Вот это одно из самых первичных и, наверное, серьезных определений, которое присутствует вот в этом многообразии.
Восстановление, но ведь это, наверное, подходит не для всех религий.
Да, вот в этом-то и проблема, вот в этом-то и проблема. Потому что это определение, смотрите, оно предполагает, что есть вера в Бога, Творца, причем есть связь с Ним, и эта связь может быть утрачена, ну, например, вследствие греха. И в этом отношении это идеально, например, подходит к христианству, да, потому что христианство говорит о том, что есть Бог, с Ним была утрачена связь в грехопадении, и через Христа, через Его жертву, да, эта связь восстанавливается. Но если мы посмотрим за пределы христианства, ну, например, возьмем какую-нибудь религию, например, буддизм, да, мы столкнемся, что в буддизме нет понятия о Боге-творце. Этого понятия там вообще нет, оно отсутствует. Есть понятие о богах, но эти боги для буддиста, они не представляют собой особого интереса, он не стремится им поклоняться.
И также, наверное, будут вопросы у атеистов.
Которые,
какая связь может быть восстановлена, если Бога нет?
Конечно. Но мы-то с вами понимаем, да, что буддизм – это религия. Это вполне себе такая нормальная религия. И, следовательно, мы можем сказать, что это определение прекрасно работает в рамках авраамических традиций. Я сразу давайте поясню, что я подразумеваю под этим словом. Это такая группа религий, которая возводит себя к откровению, которое было дано Богом праотцу Аврааму. Авраам жил примерно 4000 лет назад на Ближнем Востоке. И вот в Библии написано, что Господь с ним установил завет. И вот на сегодняшний день существует три религии, которые возводят себя к этому завету. Это иудаизм, христианство и ислам. Но как только мы выходим за рамки вот этого авраамического мира, начинаем рассматривать языческие традиции, индийские традиции, вот тут сразу возникают проблемы. должен сказать, что существует действительно очень много подходов к определению этого понятия. То есть религию рассматривают с точки зрения психологии, например, да, с точки зрения социологии и так далее. Но я, поскольку хочу сразу сказать, что я здесь в этом вопросе не претендую на некую объективность, но я могу высказать некую свою точку зрения, да, вот дать то определение, которое нравится лично мне, с которого исхожу, так сказать, лично я. И вот с моей точки зрения, может быть, очень интересно посмотреть, а какое понятие, как сами носители вот этих религиозных традиций сами определяют для себя, что такое есть их вера. Ну вот, например, если взять, скажем…
Может быть, начнем христиан?
С нас. Вот я бы предложил нами закончить. Ну, давайте, например, возьмем, скажем, индийские религии. То есть это буддизм, это различные направления в индуизма. У нас в России они прекрасно известны. Вот как сами буддисты или как, например, индуисты, там, шиваиты определяют свою собственную веру с помощью какого понятия? Вот есть такое понятие, центральное для вот этой индийской религиозности. Это понятие дхарма.
Это похоже на наше понимание судьбы?
Нет. Есть такое понятие, как карма.
Ну, да.
Карма.
Наверное, об этом многие слушают.
Да, я поясню. То есть это не нужно путать со словом карма. Карма — это буквально означает действие. И, собственно, закон кармы — это закон причин и следствий. То есть я, например.
Закон бумеранга, как еще.
Ну, может быть. То есть это закон причин и следствий, который в свое время предложил Будда. То есть он, в общем-то, является автором этого закона. Вот в индийской традиции он означает очень простую вещь. То есть если ты переходишь дорогу на красный свет, то ты создаешь причину, которая может повлечь за собой последствия, скажем, ты можешь попасть под машину. Вот и все. То есть это на самом деле вещь очень простая. Но этот закон, он говорит о том, что наши действия, там, гнев, обман, ложь, прелюбодеяние, они могут иметь. То есть действия, имеющие моральную направленность, могут иметь какие-то последствия для жизни человека через длительный период. Да? То есть это такой таинственный закон, который, однако же, связывает… то есть это не закон воздаяния, и это не просто судьба. Это то, что ты создаешь сам своими поступками. А вот дхарма, на букву «Д» начинается дхарма, это нечто совсем другое. В целом дхарма – это понятие, которое означает некий божественный порядок, который лежит в основе мироздания. Это некий закон, которому подчиняется все. Подчиняется Вселенная, подчиняются планеты, животные, боги, допустим. Да? Это я рассматриваю здесь представление в рамках вот индийских традиций. Да? И, соответственно, призваны подчиняться люди. И если мы возьмем, скажем, индуизм, то что такое религия для индуса? Это следование вот этому закону. И в этот закон включаются не только, скажем, вопросы морали и нравственности, да? Что такое хорошо, что такое плохо, а туда включаются, скажем, семейные отношения.
Но ведь этот закон для каждого свой, один для воина.
Да, естественно, поскольку мы живем в многообразном мире, существует множество состояний, множество, так сказать, жизненных путей, этот закон, он един, но он преломляется в бесконечных количествах форм, да, и поэтому существует закон крестьянина, домохозяина, да.
А имеется ли какая-то предопределенность? Или человек, например, начав жизнь крестьянина, может перейти в жизнь воина?
Ну, теоретически, да, это возможно.
Это свобода. Это нет предопределенности и не будет
вот,
в этом.
Знаете, это вот тут мы сейчас начинаем погружаться как бы вглубь этого момента. Это такой очень тонкий философский вопрос, на который разные индийские школы смотрели по-разному. И я бы здесь предпочел пока воздержаться от погружения этого вопроса, но и ограничиться вот этим понятием дхарма, да? Это закон, который для индуиста регулирует практически все. Он регулирует пищевые запреты, семейные отношения, социальные обязательства, одежду, которую человек носит, правила ритуальной чистоты, правила жертвоприношения. Это закон, который лежит в основе социума. И он очень строго соблюдается. Это закон, который определяет взаимоотношения между социальными сословиями, варнами. И до сих пор в Индии, так сказать, несмотря на воздействие современной цивилизации, сохраняется вот такое понимание религии.
Нам, наверное, это очень сложно представить.
Да, потому что мы находимся в абсолютно другой ситуации. Но я об этом скажу чуть-чуть далее. То есть есть дхарма домохозяина, которая состоит в том, что он должен там заниматься земледелием или торговать, или, может быть, умножать богатство. Он должен к этому стремиться, а есть воспитывать детей. А есть дхарма воина, кшатрия. И в основе его жизненного пути, например, лежит идея служения. Служение господину, служение государству. А есть дхарма Будды. Это тот путь, который приводит это живое существо к спасению. Вот так это понимается в этой традиции.
Но, в той самой нирване?
Да, да, да. Ну, в перспективе далеко не сразу, но да. И что такое его религия для индуиста или для буддиста? Он скажет, это дхарма, которой я следую. И отсюда возникает второй смысловой уровень этого понятия. Это закон, из который не оторван от жизни. И, следовательно, это понятие, которое означает путь. Это путь следования закону. Вот что такое религия. Возьмем, например, ислам. Ну, само понятие ислам, это буквально означает покорность Богу, да? Ну, то есть, арабское слово. Но в чем выражается-то эта покорность? В совершенно конкретные вещи. В том, что человек следует так называемому шариату.
Опять закону.
Опять закон. Опять закон. Что такое шариат? Это свод, в общем-то, юридических, морально-юридических норм, который охватывает практически все стороны жизни мусульманина. То же самое. Брачные отношения, культовые предписания о посте, там, о хадже, там, допустим, о молитве и так далее, да, о милостыне. Экономические законы. Ну, это известные, так сказать, мусульманские банки, которые запрещают... То есть в исламском праве запрещено давать деньги под процент мусульманину. Да? Это очень интересно, но, так сказать, это... Вот это совершенно не наша капиталистическая система, но она может существовать, экономическая мусульманская система, только в тех странах, которые живут по шариату. То есть в мировую экономику они не могут быть интегрированы.
Ну вот. Да, иначе мировой экономике придет конец.
Ну, получается так. То есть это некая угроза.
Это очень невыгодно.
Это очень невыгодно, конечно. Получается, что даже мусульманские, так сказать, священнослужители, ну, кого готовят в мусульманских, так сказать, медресе, там, семинариях, университетах? Вот у нас готовят, ну, священников, да? А у них готовят юристов. Юристов – это правоведы, которые должны знать закон. И в мусульманских странах не существует светского права. Там все право является религиозным. Понимаете, Анна? Все, право является религиозным. И даже вот обычный судья, кади, это человек, который судит на основании Корана и Сунны.
То есть, я, конечно, очень не просвещенный человек в этом вопросе, но если мы возьмем какие-нибудь классические исламские страны,
да.
Ну, например, Иран,
да.
Ирак,
да.
У них нет, у них неразрывно.
Абсолютно неразрывно. Экономика, политика, образование и религия. И для нас это слышать очень и очень странно, потому
а
что...
А как, да, такие моменты, как Уголовный кодекс? Оно,
он целиком, присутствует, но он целиком и полностью... На грани, да? Основным источником Уголовного кодекса для мусульманских стран является Коран. И Сунна. Сунна – это устное предание о высказываниях и действиях пророка Мухаммеда. Вот некий хадис, то есть это некий эпизод из жизни Мухаммеда, который является правовым прецедентом, и дальше на этот... Правовой прецедент создается комментарий, который имеет юридические последствия. И религия понимается как следование вот этому шариату.
То есть их уголовный кодекс представляет выдержки из Корана?
Ну, в его основе, да.
Да.
Да, именно так. Но это на самом деле это не так удивительно, потому что если мы возьмем Ветхий Завет,
вообще для жителей светского государства это вполне удивительно.
Да, это удивительно. Но если мы возьмем Ветхий Завет, скажем... Или Танах, да, или вообще вот еврейскую традицию, иудаизм, да, вот ныне существующая религия. Какое понятие является центральным для иудаизма?
Закон.
Это понятие закон, да. Тара. Обычно в иврите ударение ставят на последний слог библейском, поэтому я буду говорить Тара. Под этим понятием, во-первых, подразумевается пятикнижие, и под этим понятием подразумевается закон и учение. Есть Тара письменная, есть Тара устная. И, соответственно, у них совершенно другой взгляд на Ветхий Завет и на Пятикнижие. Вот, Анна, как вот, вот смотрите, вот вы же ведь наверняка соприкасались с этим текстом. Ну, Ветхий Завет, да, вот первые книги Бытия. Вот как мы смотрим на Пятикнижие? Что мы в нем видим? В первую очередь, повествование о чем? Вот что мы вычитываем из этого, из первых книг Библии?
Становление этого закона?
Нет-нет, смотрите, мы же там что читаем? «Вначале сотворил Бог небо и землю», да? Это повествование о творении мира, о сотворении человека, о грехопадении, о потопе, о едином человечестве, как оно там разделилось.
То есть это объяснение, грубо говоря, почему появился этот закон?
Да, в том-то и дело, что на самом деле для, так сказать, ортодоксального иудея эта самая Тора, Пятикнижие, это в первую очередь конституция, это правовой источник. А вот это вот видение, да, про то, как был сотворен мир, как, так сказать, люди разделились, да, народы, и как появился еврейский народ, да, то есть от Авраама, это просто прелюдия. Это, так сказать, как небольшое введение к тому, как появился закон. И вот обратите внимание, там был такой в средние века такой выдающийся законоучитель Маймонид. Он подсчитал количество заповедей, законов, данных в Торе. Их получилось 613. Ну, из них добрая половина – это, наверное, культовые нормы, да? Потом там были так называемые 10 заповедей, да? Помните, там, не убей, не укради, это вот тоже оттуда. А вот остальные-то, они о чем? Ну, 613, вот мы вычли 10, да? Про что 603?
Построение порядка в обычной бытовой жизни.
Да, да. Во-первых, это законы, которые регулируют питание.
Да.
Кошерная пища, не кошерная. Да-да-да.
Я не могу не рассказать. В 10 класс ко мне перешла правоверная иудейка. До этого она училась в их школе еврейской. Да. И мы всем классом ели их еду на праздники еврейские. Она обязательно готовила и обязательно приносила.
Ну, вот, вот, прекрасно. Но в этом законе предписано, что, например, нельзя есть свинину, да? А знаете, почему нельзя есть? И почему мусульмане, кстати, тоже не едят свинину? Они же взяли эти законы из Ветхого Завета, из Торы.
Почему? Ну, я могу ошибаться. Какое-то грязное животное?
Нет? Нет. Это к грязи не имеет никакого отношения. Это просто в этом законе предписано, что нельзя принимать в пищу тех животных, у которых копыта не раздвоены и которые жвачку не жуют. Вот так. То есть, соответственно, сразу выпадают все хищники, зайчатина, медвежатина.
А почему это? Это разве является принципиальным вопросом?
Да, для Торы это принципиальный вопрос.
Почему?
Это закон.
Как это влияет на духовное?
Я вам скажу. Вот давайте я объясню, да? То есть, смотрите, получается, что там нельзя есть хищников, всякая зайчатина, тушканчики сразу выпадают. И конина, потому что конь не жует жвачку. И свинина, потому что у свиньи есть копытца, но она жвачку не жует. А вот корова, например, или там коза, например, или баран, они вот попадают под эту категорию. Их можно принимать в пищу. Там есть правила про рыб, там есть правила про птиц, ну и так далее. Это вот интересно, да? Объяснения этого нет, зачем это нужно. Никакого гигиенического смысла. Есть какие-то безумные версии, что там вот якобы у свиньи там какие-то органы там подобные, там человек. Это все чепуха. Это абсолютно не имеет отношения к реальности. Никто на самом деле из крупных ученых, библеистов, они не знают мотивацию этого закона. Но должен вам сказать, у этого закона есть одно очень важное практическое применение. Раз уж мы про это заговорили, практическое применение. Вот человек, который живет по этому закону, соблюдает правила кашрута, он никогда в жизни не сможет сесть за один стол с человеком, который этих правил не соблюдает. То есть с язычником.
А в какой момент? Иноверцем.
Иноверцем, да. А скажите мне, Анна, в какой момент люди становятся наиболее близки друг другу? В какой момент они передают друг другу свои убеждения, взгляды и так далее? В какой момент?
Ну, в момент каких-то более теплых отношений, становлением друзьями.
В момент трапезы. В момент трапезы. И поэтому эти законы имели поразительное влияние на историю, потому что они отделили избранный народ. Они создали такую, знаете, такую стеклянную теплицу вокруг этого народа, и он находился в разных местах, был рассеян в диаспоре, но всегда, всегда, всегда они сохраняли свою традицию, свою культуру благодаря вот этим законам. То есть они такие интересные. Но я закончу свою мысль. там есть законы, регулирующие семейное право, правила развода, вступления в брак, во сколько лет, кому сколько платить, понимаете, все. Законы о заработной плате, законы о выходном дне, это, кстати, первое в мире законодательство, предписывающее выходной день регулярный, суббота, вот. Законы экономические. В общем и целом, это законы, охватывающие абсолютно все стороны жизни. И это поразительно нам слышать, потому что мы живем в мире, где религия отделена от школы, политики, экономики. И что такое для нас религия? Религия – это частное дело. Это вот свобода совести. Я не должен это нести, так сказать, в массы.
Более того, в приличном обществе не принято,
Об этом говорить.
Религию и политику.
Да, да. Но должен вам сказать, что это понятие о, так сказать, религии, как, когда религия отделена от жизни общества, возникла совсем-совсем недавно. Это так называемая эпоха просвещения. Во Франции в XVIII веке начался процесс так называемой секуляризации, то есть обмерщения. Обмерщение, так сказать, когда идеология, вот эта религиозная идеология в Европе была вытеснена идеей прогресса, движения к светлому будущему. И ее вытеснили на периферию, и сейчас она вытеснена в частную личную жизнь человека. Я не хочу сказать, что это плохо или хорошо, это просто та реальность, в которой живем мы. Но надо понимать, что традиционные религии и христианство в том числе. Вы знаете, Анна, какой был самый популярный религиозный предмет, который изучали в XIX веке все дети во всех школах, во всех гимназиях, как он назывался? Как он назывался? Назывался закон Божий. Закон Божий. Опять понятие закон, понимаете? Закон. Христианство – это тоже закон.
И зачем тогда, закономерный вопрос, зачем тогда нужен этот закон?
Ага, да, вот. Зачем же тогда ему следовать, да?
Да.
Зачем он нужен? Зачем он нужен? Вот это вопрос ключевой.
Дмитрий Борисович, время нашей передачи подходит к концу. Давайте прервемся и продолжим нашу беседу в следующий раз.
Да, давайте продолжим. С удовольствием.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что у нас в гостях был Осипов Дмитрий Борисович, преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
Спасибо всем.